Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Уже давно не удивляет тот факт, что почти в каждом городе, находящемся на канонической территории Русской Православной Церкви, наряду с православным храмом можно найти и молитвенный дом одной из протестантских конфессий. С чем связано столь обширное распространение протестантизма в нашем Отечестве? И что мы, православные христиане, можем ответить протестантам в полемике о сущности христианской веры? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился настоятель храма святой мученицы царицы Александры при Одесском национальном морском университете, кандидат богословия Киевской духовной академии, протоиерей Вячеслав Рубский. Добрый день, отец Вячеслав.
Добрый день.
Отец Вячеслав, вы написали и защитили кандидатскую диссертацию на тему «Теоретические основы и методология полемики с протестантизмом». Скажите, пожалуйста, что вас побудило заняться именно этой темой?
Ну, мой путь церковный с самого начала был переплетен с протестантизмом. Многие из нас принимают Христа в православном наследии, в православной традиции, и затем только знакомиться с протестантизмом и начинает его опровергать. Для меня эти две позиции, православие и протестантизм, были явлены совершенно одинаково. Дело в том, что я пришел к вере из уст протестантского проповедника, считая себя ментально православным. То есть я был православным, не читая ни одной строки Писания, вы знаете, есть такие люди. И тогда, ознакомливаясь с протестантской версией христианства, я тут же стал ознакомливаться с православной. И так получилось, что эти две идеи в меня вошли одинаково, и я выбрал православие. Поэтому мое глубокое знание протестантизма от самого начала, то есть я знаю столько, сколько знает протестантский пастор, и поэтому дало мне основание приступить к этой научной работе, которую я написал и защитил, не особенно затрачивая на это отдельные какие-то специальные силы.
А как вы считаете, отец Вячеслав, что нового вы внесли в научную методологию полемики с протестантами?
Ну, в каждой кандидатской работе должно быть что-то новое. И то новое, что я защищал и внес, это новый принцип полемики, который заключается в том, чтобы православный указал ему, почему мы мыслим иначе. Не то, как мы мыслим, не то, какими цитатами мы это доказываем, а почему именно мы так мыслим. И ответ на этот вопрос — потому что время рождения наших религиозных парадигм, то есть нашей аксиоматики, наших постулатов, которые не обсуждаются, разное. Если православие — это уже византийский синтез, скажем, каппадокийский синтез, 4 век, то протестантизм — это 16-й, его развитие в 17 веке, в эпоху нового времени. Даты рождения основных позиций, они предопределяют все остальное развитие богословского мышления. Поэтому ни протестант не виноват, что он так мыслит, ни православного не есть заслуга, что он мыслит именно так. Но случилось так, что один пошел за одной традицией, другой пошел за другой. Они должны понять, что дело не в уме, не в количестве знаний, цитат, и даже не в благочестии. А дело в том, какой традиции мы решили отдать и свое благочестие, и свой ум, и так далее.
Очень интересный подход, на мой взгляд.
Ну да, этот подход очень плодотворен, потому что я сам в своей пастырской деятельности его использовал. Очень важно в дискуссии преподнести нечто новое, потому что протестанты на сегодняшний день — это уже не начало 90-х, Это уже 21 век, 14 год. Протестанты уже прекрасно знают всю литературу, так называемую антисектантскую, которую мы выпускали на протяжении всего этого времени. Они знают, кто такой диакон Кураев, они знают, кто такой диакон Смолин, они знают, кто такой Варжанский, они знают, кто такой Стеняев, Дворкин. А их нельзя удивить старым подходом. Поэтому придется говорить что-то новое. И вот когда они слышат что-то новое, они принимают православие. У меня в общине около 15 протестантов. Это составляет треть всех моих прихожан. То есть, и они, причем, они очень активные, искренние люди. Можно сказать, лучшее, если бы я не боялся обидеть остальных.
То есть это те люди, которые пришли в православие из протестантизма?
Да, из глубокого протестантизма. То есть они там провели по десятку лет или по 7 лет минимум.
Я считаю, что это уже показатель.
Этот метод не конфликтен. Понимаете, когда беседуют двое, то рано или поздно выясняется, что кто-то из них что-то недочитал, он, где-то он глупец, может быть, а может, где-то нечестивец. Вот. По пути, которому шла славянофильская, скажем, на богословская линия середины XIX века, там выходило так, что католики и протестанты, они в какой-то степени нечестивы. Традиция конца XIX века, начала XX выходила так, что католики и протестанты недостаточно умны, чтобы понять это, что-то там понять. Надо предложить методологию, в которой бы не было победы умного над глупым, в которой бы не осталось ни глупого, ни безумного, ни нечестивца и так далее, ни лукавого. Потому что очень часто люди впадают в мнение в лукавстве друг друга. Раз ты такой умный, почему ты не можешь принять истину, которая совершенно открыта? Ну и дальше потрясание Евангелием и так далее. Я думаю, что будущее стоит именно за этим методом, даже если он станет популярным не из моей книги, которую есть в интернете, а пусть другой перескажет эту же идею. Но именно такой подход другого на другой у нас уже есть психологический блок у наших оппонентов прежде всего.
Отец Вячеслав, хотелось бы перейти к некоторым предметным частностям. Известно, что протестанты до сих пор стоят на тезисе Мартина Лютера «Соля скриптура», только Писание. Что вы можете сказать в обосновании важности священного предания для члена Церкви?
Ну, я бы отказался от самого противопоставления Писания и предания традиционного для нашего сектоведения. Надо разобраться с тем, откуда растет соло скриптура, и объяснить самим протестантам вот это их понятие. Дело в том, что начало XVI века — это период некоторого действительного заслонения чистого евангельского богословия огромной лавиной преданий, огромной лавиной преданий, которое было еще со схоластики XII-XIII века и особенно с эпохи Возрождения. Вот XIV-XV века, где ссылки на Платона и Аристотеля были наиболее популярны. Вот. И это рождало какое-то требование цельного чистого знания. Идея научная, идея чистого знания. И вот Лютер провозглашает только Писание. Он думал, что ограничением текстов он сможет добиться чистоты самого благовестия. Его надежды не оправдались, потому что он не учел изящество и изощренность толкователей. И сегодня с этим только Писанием ходят в руках и адвентисты, и свидетели Иеговы, вот, и разные толки евангелистических направлений, пятидесятники, харизматы. То есть невозможно защищать смысл ограничением текстов. Если вы помните, Лютер пытался даже в самом каноне Нового Завета очистить его от сомнительных текстов, там, второго послания Петра.
Послание апостола Иакова.
Иакова и так далее. Он пытался найти тот компендиум священных знаний, за рамки которого было выйти бы нельзя. Но это не удалось. Мне трудно обвинить самого Лютера в этом тезисе «Сола скриптура», но он оказался наивен. Он не работает. Вот можно сказать, к сожалению. И вот разбираясь, почему он не работает, мы сталкиваемся с идеей толкования, с идеей традиции толкования. И вот здесь мы видим традицию толкования как у адвентистов, так и у святителей Иеговы, так и у самих баптистов. То есть мы, естественно, приходим к идее традиции, как совершенно необходимые вещи, чтобы сохранить ту самую соло-скриптуру. Мы не отказываемся от самого тезиса.
В любом случае существуют традиции интерпретации в рамках любой деноминации, конфессии, церкви и так далее.
Этого не избежать. Можно это воспринимать как горестное обстоятельство, можно как радостное, свободу творчества. Вот. Но это обстоятельство, которое подтверждается везде и всюду, начиная с XVI века.
А вот мне всегда было интересно, отец Вячеслав, у вас гораздо больше опыт общения с протестантами, нежели у меня. Вот по вашему опыту, протестантов не смущает тот факт, что их организации, церкви, если так можно выразиться, были основаны в 16, 17, 18, 19, даже 20 веках? Это их никак?
Да, Церковь Христа, Бостонское движение. Они, если брать знающих, они прекрасно знают, например, наши евангельские христиане-баптисты из Одессы в семинарии выпустили свой учебник «История баптизма», который начинается, конечно, с XIX века. И они этим не смущаются. Почему? Потому что у них другая экклезиология, у них другое представление о церкви. Если бы у них было православное представление о церкви, они бы смущались этим. Но то, что они понимают под церковью, то есть некое движение духа, раскрытие духа, такого гегелевского духа, позволю себе сказать, раскрытие в мире. И здесь можно признать, что человечество было всегда препятствием для развития Святого Духа в мире, для того, чтобы он раскрылся. И они легко признают препятствием саму церковь, скажем, католическую или православную. А свою церковь они называют наиболее открытой Христу, хотя тоже признают, что они тоже достаточно жестоковыны. То есть, если подменить учение о церкви, то это обстоятельство теряет свою значимость.
И сразу заметен элемент субъективизма.
Безусловно. Для Запада субъективизм это спасение от насилия, от тирании. Запад, он все-таки, вот посмотреть, например, сейчас, нам сложно понять, в чем красота там, вот этого свободы женского священства, какой-то свободы сексуальных меньшинств. Мы можем им это позволить, но мы не можем об этом радоваться. Они воспринимают общественность как давление. Именно на Западе, во Франции, рождается постмодернизм как противодействие общественному давлению, как некий манифест свободы. Поэтому свободу они ищут в субъективизме, в индивидуализме, в персонализме. Даже наш вот эмигрант, там Лоцкий, Булгаков, поселившись во Франции, да, они тоже в персонализм, так сказать, были близки к нему. Это выход, так называется свобода на западном языке. Поэтому, когда мы их обвиняем в том, что они все субъективно мыслят, это их тоже не очень впечатляет. Они не понимают нашу идею соборности. Да? Они говорят, соборность — это что? Это соборы. А соборы ошибались. Вот мы у вашего Карташева же и вычитали, скажем так. Они достаточно грамотны. И нам сложнее доказывать им соборность, чем им преимущество индивидуализации сознания всего. Многие наши мыслители, такие как Антони Сурский, Калист Уэр, в общем, Шмеман, эмигранты, признавали правоту какого-то индивидуального освящения. Я сейчас пользуюсь термином протестантским. Освящение духом, то есть когда человек имеет личное отношение с Богом. И церковь как таковая всего лишь форма, рамка, в которой он это находит. Конечно, протоиерей Александр Шмеман пытался противопоставить этому литургическое богословие, но в целом безуспешно. Вот такая картина. То есть картина гораздо сложнее. И если мы покажем, что мы об этом знаем, что вообще мы их глубоко понимаем, и на их месте мы бы думали точно так, и мы просто наследники другой традиции, которую не мы придумали, они заинтересуются этой традицией. У меня все протестанты, которые пришли в православие, они переходили через чтение святых отцов. То есть они не впечатлялись апологетикой, вот противосектантскими катехизисами и книгами. Они это все знают. А что вы можете предложить, кроме того, что мы вот такие дурачки? То есть мы каждой книгой доказываем, вы просто не дочитали Писание, вы просто не помолились перед чтением Священного Писания. А что еще мы можем предложить? Мы можем предложить то, что у них нет. Аскетическая школа. Понимаете, сейчас православные сами не знают, зачем она нам надо. То есть мы грешим против православия тем, что аскетическая школа наша православная в каком-то небрежении. Но это наша фишка. Это то, чем мы реально отличаемся от протестантов. Вернее, наша традиция. Не мы, наша традиция. И мы можем сказать, вот, брат, я могу этим с тобой поделиться. Ты со мной не можешь ничем поделиться. Я знаю твой протестантизм вдоль и поперек, и всю Библию знаю прекрасно. А я могу поделиться. Вот у нас есть школа накопления духовных знаний. У них тоже есть очень духовные люди, но у них нет школы накопления духовных знаний. Их Иоанн Лествичник, если он был, он умер, и с ним умерли все его добродетели. Наш Иоанн Лествичник написал Руфину, Руфин сохранил и так далее. То есть у нас есть библиотека вот этих людей. У них ее нет. И они к этому тянутся, потому что они люди верующие, они тянутся к Богу. Кому надоела бравада превосходства над православием, тот начинает задумываться о том, почему православные, будучи столь же умны, будучи столь же грамотны и благочестивы, выбирают вот это. Кстати, Антоний Сурожский тоже рекомендуется к прочтению. Если у кого будут обмен книгами, то Сурожского и Шмемана можно давать. Такие пограничные писатели, которые легко понимаются двумя сторонами.
А отец Александр Мень?
Нет, Александр Мень — это пограничник с оккультным миром, с языческим миром, с миром обывателей, интеллигентов. Но сейчас уже Ольга Седокова пишет на эту тему. Сейчас уже есть писатели, которые Сегов пишет, Дмитрий. И вообще, сейчас появились после Александра Мени, появились писатели, направленные на интеллигенцию. Скажем, та же книга, первая книга диакона Андрея Кураева «Традиция догматобряд» совершенно замечательно показывает российскому интеллигенту, где есть глубина. Вот. Егор Холмогоров тоже, пожалуйста, наш современник, пишет. Для постмодернистского настроения Александр Дугин. Он многим не нравится, но я говорю о пограничниках. То есть есть границы и православие со смежным миром, и там есть люди, которые пишут понятно для обоих сторон. Это очень важно.
А вот такой болезненный вопрос, как крещение младенцев. Что вы можете предложить в качестве основного аргумента в пользу того, что все-таки мы имеем резон, когда мы допускаем крещение не только взрослых людей, но и детей?
Ну, надо сказать, что отвержение крещения детей по большей части эмоционально. То есть люди не видят в этом резона, они не видят смысла, зачем. Канонически они правы. А вот догматически они не правы. Основной наш догматический резон — это то, что ребенок еще не имеет собственной личной духовной жизни. Я говорю на языке протестантов. Смотрите, что такое личная духовная жизнь? Это личный выбор, это личное решение, буду ли я сейчас молиться или нет, и так далее. Ребенок пока что еще, грубо говоря, часть матери, кусок матери. Вот у него нет своей психики, его психическое состояние во многом зависит от материнского, его духовная жизнь во многом наполняется теми духовными упражнениями, которые делает его мать. Поэтому, когда мы крестим младенца, мы крестим его, как раньше говорили, по вере родителей. Только здесь не по вере родителей, а крестим его потому, что это часть родителей. Поэтому же, по этой же причине, мы можем его не крестить. Но мы по этой причине крестим, это часть родителей, а оно не живет своей отдельной жизнью. Вот когда у младенца начинаются подростковые, отроческие ломки, когда он сознанием своим уже начинает контрастно отделяться от родителей, что называется, иметь свое мнение, крестить его уже нельзя. То есть потому что он сам должен решать, будет ли он в это дело ввязываться. Поэтому такой вот период отрочества и до взросления, до 18-20, конечно, крестить нет никаких объяснений. Но вот младенцев крестить, которые кричат, как писал Карфагенский собор 265 года, то а они своим криком, значит, вынуждают нас крестить их, потому что они часть нас, они от нас не отличаются. То есть покрестить младенца — это совершенно естественно. Он не представляет собой отдельной личности, там некого спрашивать. И мы, если его покрестим, мы сделаем гармоничное дело. То есть он войдет в гармонию с родителями. Если же мы будем откладывать, это тоже православная традиция, Иоанн Златоуст, там Августин,
Василий Великий
и так далее. Они крестились во взрослом возрасте, это тоже православная традиция. То есть вопрос канонический. Всегда мы готовы уступать и сами имеем две практики. А вопрос догматический, допустим, доказывать, что детей крестить нельзя в принципе и никогда, вот здесь есть ошибка, потому что ребенку приписывается свойство взрослого. Это неправда.
Очень интересный способ аргументации. Я впервые, честно говоря, с такой точки зрения.
Дело в том, что я еще раз говорю, если вы придете к протестанту с готовыми ответами, которые они уже слышали, они не будут слушать ничего. Они уже это все слышали. Представьте, что вам рассказывают про Авраама, Исаака и Якова. Они это знают.
А теперь такой вопрос. На каких основаниях протестанты отвергают пользу молитвы за усопших?
У них есть, они сами должны это понять, а на самом деле у них есть немножко здесь когнитивный диссонанс. То есть, когда умирают, я анализировал их заупокойное богослужение. Протестантов есть заупокойные чинопоследования. А там просто ряд песен, которые они поют специально на упокоение. Так вот, там проскакивают молитвы за умерших. Но они все довольно-таки завуалированы, тем не менее. Я на это указываю. Дальше надо понять, почему все-таки они его отвергают. Дело в том, что протестантизм вышел из католицизма, который уже к тому времени считал, что молитва — это один из видов добрых дел. Молитва — это доброе дело. Более того, в католицизме считается, что если есть доброе дело, бывает даже сверхдолжное доброе дело. То есть доброе дело, которое, по сути, не нужно. Вот это понятие доброго дела, которое не нужно, и прилагается к молитве за умерших. Они говорят, посмотрите, конечно, молитва за умерших — это хорошо, но зачем? Зачем, если Бог сам все решает? Этот человек пойдет в ад, и этот человек пойдет в рай. В любом случае, это решает Бог, вы не добрее Бога. Зачем молиться? На этот вопрос ответа нет, потому что он исходит из неприемлемых посылок, что молитва — это доброе дело, и что единственный повод для молитвы — это какое-то рычажное управление Богом. То есть мы нажимаем на кнопку «Боже, сделай то». Есть другой повод для молитвы. Молитва как признак единства. Мы молимся друг за друга не потому, что хотим Богу донести какую-то смс-ку, Он все знает, потому что мы вместе. Как влюбленный думает о влюбленном, он не может о ней не думать, хотя конструктивно ничего придумать он не может. Так и христиане постоянно молятся друг за друга в беде они или в счастье, или просто на работе. Это их состояние, и рвать это состояние нет никакого резона. То есть это ненормально, когда я всю жизнь молился за человека, которого молился о его душе, надо сказать. И тут он умер. И я верую в то, что душа остается, и прекращаю молитвы. Это ненормально. Кстати, со свидетелями Иеговы полемика выглядит немножко иначе, но сейчас нет времени рассказывать. Там совсем другой принцип, тоже исходящий из их антропологии. У них интересная антропология, которая требует другого подхода. Вот что касается протестантов, они понимают вот этот момент, что «а что, мы молимся только ради того, чтобы воздействовать?» Мы же тогда язычники, получается. И они понимают, что так мыслить нельзя, надо мыслить иначе. Кстати, Хомяков озвучил впервые эту идею, что тот, кто молится только по необходимости, тот дух раба в себе несет. Он от господина только может что-то требовать, или если не надо, то не требовать. А что, других отношений нет?
Ну так. Да, это же святоотеческая модель. Три пути угождения Богу. А вот, пользуясь случаем, раз вы уже упомянули про свидетелей Иеговы, хотелось бы спросить, насколько вообще можно включать эту организацию в число протестантских деноминаций?
Я знаю, что протестанты очень резко относятся к этой организации, но И мне эта организация импонирует, потому что она вообще насквозь протестантская. То, что в ней у святителей Иеговы нет ничего своего, только тезисы, да, но выводятся они из чисто протестантских принципов, только Писание, только Христос. И одно имя спасительно, причем именно имя Христово. Они не нарушают ни одного протестантского принципа. То, что в результате они не признают Христа Богом, это протестантов проблема, это не проблема святителей Иеговы. То есть святители Иеговы не нарушили протестантских принципов. Но у святителей Иеговы прослеживается большее влияние иудаизма, чем у других протестантских деноминаций. Ну, одно больше, другое меньше. Я, например, всегда пред лицом протестантов вспоминаю святителей Иеговы только с доброй точки зрения, потому что эти люди, как бы ни были порицаемы со всех сторон, они принципиально ничем не отличаются от протестантов. Они тоже знают Священное Писание. Они тоже читают его в синодальном переводе, и невзирая на то, что у них есть другой перевод «Новый мир». То есть они тоже считают, что не надо никого слушать, никакие предания, только читая Писание. И даже пастора не надо воспринимать как жреца. И так далее, и тому подобное. Поклоняйся Богу в духе и истине и прочее. То, что они не пришли к идее Троицы, это потому, что ее нет в Библии. И они здесь правы. То есть они правы в том, что если уж генерировать догматы, то надо исходя из Писания. А исходя из Писания, можно сгенерировать догмат о Единобожии и отрицать Троицу. Можно сделать наоборот, что в Писании есть и те, и другие цитаты. И вот здесь момент, почему мы решили поступить в пользу Троицы, протестанты, и почему святители Иеговы поступают в пользу единицы. Но это уже вопрос толкователей, но не вопрос Писания. То есть, когда протестанты пытаются обвинять святителей Иеговы в лукавстве, его нет. Нет никакого лукавства. Вот в чем все дело.
Ну и, насколько я знаю, все-таки на эмоциональном уровне наибольшее отторжение по отношению к иеговистам люди испытывают прежде всего из-за слишком напористых
у них старая модель, да.
методов их проповеди.
Вообще, святители Иеговы, честно говоря, да, наиболее ретроградная протестантская организация, не считая мормонов. Мормоны тоже довольно-таки отсталые в богословском плане церковь. Вот святители Иеговы, они очень поздно осваивают новые богословские ходы. Очень поздно. И поэтому они всегда вызывают легкое раздражение у профессиональных богословов. То есть они выглядит очень гротескно, так, по-старому. Но это проблемы богословов, опять же. То есть, если говорить о людях, простых людях, святителей Иеговы, и простых баптистах, они не отличаются ничем. Почему? Потому что я здесь беру свою фишку, вернее, православную, достаю и говорю, давайте посмотрим, как мы вечером молимся. Православный достает молитвослов, читает там чужие молитвы, но эти чужие молитвы составлены такими светилами духовности, которые как бы выправляют, как по лекалу, душу православного, если он действительно молится. Но протестант и святитель Иеговы вечером одинаково сочиняют себе молитвы. Совершенно одинаково. Если кто из них поэт, тот и лучше сочиняет. Вот и все. Они одинаковое время молятся на своих собраниях. У них собрание проходит по очень похожему сценарию. То есть нет различий на самой практике. То, что один приговаривает Христос, а другой приговаривает Иегова, разницы нет. Что мы там приговариваем при этом? Да хоть Велес. Ты, по сути дела, разницы нет. И вот это единственный, но один из серьезных аргументов, которые лишают протестантов вот этой исключительности, с которой они тоже носятся, как и православные.
Но мне кажется, тут все-таки довольно спорный тезис, потому что какое имя Божие призывается, это все-таки не безразлично для духовной жизни.
Ну, если копнуть, у нас сегодня нет времени, этот тезис действительно опровергается 5 главой книги Деяний, нет другого имени, которое бы надлежало нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Однако здесь вопрос немного сложнее. Конечно, формально так, но если мы вспомним, что не всякий говорящий «Господи, Господи», то значение упоминания имени теряется. То есть здесь надо поговорить на тему, а что, если человек произносит правильное имя? Что это ему дает? И в результате, если по-христиански, то ничто ему не дает. Вот когда мы перед язычниками говорим об именах, да, важно имя Иисуса Христа. Но внутри христианства, сколько бы мы ни говорили «Господи, Господи», но мы прочтем в Евангелии, что не всякий. Вот этот момент у апостола Павла в послании к римлянам: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». У Иоэля, значит, копировал. А в Евангелии от Матфея «не всякий». Почему так? Потому что одно слово адресовано ко внешним, а другое — к внутренним. Если мы стоим между нами, протестанты, православные, это внутрихристианская разборка. И здесь мы можем сказать, имя Христово между нами приоритетов не делает. Вот так.
А как вы относитесь к заявлению Александра Дворкина о том, что он по внешнему виду может отличить, скажем, свидетелей Иеговы от евангелических баптистов?
Может быть, он может и в бане это отличать. Ну, допустим, я отличаю, конечно, старейшин, свидетелей Иеговы. У них всегда галстуки, рубашка, это понятно. Пастор евангелической церкви тоже может быть так одет. Но у свидетелей Иеговы еще обязательно с собой папка, и там несколько экземпляров. Вот сторожевой башни, он без них не работает. У пастора может быть с собой только Библия. Но я никогда не упражнялся в этом. Как бы я отдаю здесь пальму первенства Александру Леонидовичу. Пусть определяет.
Причем он говорит, что отличает именно по внешнему облику лица.
По мимике.
Он говорит, что поскольку каждая протестантская деноминация по-своему ограничивает истину, то это ограничение откладывается и на внешнем облике.
Скорее, это не об ограничении истины, а о методах работы. То, что у святителей Иеговы идет скорее вербовка, нежели благовестие. То есть они работают по принципу «хватай, убеждай, совы пригласительный билет». И вот они работают по принципу сетевого маркетинга. И это чувствуется. Действительно, это чувствуется. Здесь ничего, вопрос к истине, об истине здесь ни при чем. Они продают свой товар, условно говоря. Вот они продают идеи сторожевой башни. Иногда раздают и сами сторожевые башни. Метод определяет их поведение. Но сама их вера не накладывает на них специфического отпечатка по сравнению с протестантами. Это тот факт, который я наблюдаю. Дело в том, что у меня много знакомых свидетелей Иеговы. Вот, максимум, что двоих свидетелей Иеговы я уговорил уйти из общины, уйти с этой секты. Но свидетели Иеговы получают огромную травму, когда оттуда выходят. Поэтому больше я не занимался этим прозелитизмом, так сказать, потому что за эти травмы надо потом с ними очень много работать. И людей нельзя просто так вышибить из этой секты и оставить. С ними надо очень много работать. Поэтому я ограничился этими двумя человеками.
То есть там очень сильная социальная поддержка?
Не поддержка, а включенность. Человек может не получать никакой поддержки на протяжении многих лет. Это не свидетели Иеговы середины 90-х, когда я помню, когда приходили эти посылки бесконечные. Все понятно, это закончилось. Свидетели Иеговы включен настолько, что он общается со свидетелями Иеговы почти каждый день по телефону. Он вовлечен во всевозможные акции. У него есть план проповеди, у него есть план микрорайона. Он включен в определенные там такие маленькие бригадки, как бы. Над ним какой-то, он может быть, если он пионер, как у них называется. В общем, очень структурированное общество. Если в православии мы видим священник, рядом диакон, может диакона не быть, и дальше все остальные, то у святителей Иеговы структура очень строгая и временами жесткая. Поэтому человек, если там пребывает долго, он уже не может без этого. Он структурирован так. Тут вопрос с истиной тоже не стоит. Он может и знать Писание, может и не знать его. Он включен туда настолько, что он боится свободного диалога. Я часто заговаривал со свидетелями Иеговы, меня до сих пор есть знакомые, я с ними говорю, но уже без цели их куда-то переводить. И когда у них возникает трудность, они отказываются готовиться. То есть любой человек, у которого возникла трудность, он говорит, хорошо, я подготовлюсь, потом мы, значит, поговорим. Но они как бы боятся проигрыша. Для них это больше, чем проигрыш. Для них это некоторое поругание, что ли, святыни. Истина для них характеризующая их систему, параметр. Если православный может сказать, да, вот, я ошибся, или мой священник что-то нагородил чепухи, да, то святилюгову это сказать чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. У него эти параметры зашиты в его социальную структуру. В общем, это отдельный разговор. Наверняка Александр Леонидович Дворкин знает больше. То есть по святилюгову я тоже много лет провел в изучении этой секты. И то, что я могу о них рассказать, оно... Есть серьезное отличие от протестантизма, но не в тех вопросах, в которых мыслит протестантизм. Не в категории толкования Писания, исповедания истины или познания Духа Святого. Не в этих категориях других.
Спасибо, Господи, отец Вячеслав, за эту очень интересную и познавательную беседу. Я надеюсь, что в наших следующих программах мы обязательно продолжим рассмотрение этой темы.
Спасибо, Господи, вас тоже.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.